Тема дня.
15 часов 5 минут в Москве. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем следить за развитием событий в Кемерове. Во-первых, я приветствую в студии редактора отдела образования и науки «Комсомольской правды» Андрея Рябцева. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Главная новость последних минут, последних часов – это сообщение о том, что в России завтрашний день объявлен днем траура из-за трагедии в Кемерове. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Он подписал соответствующий указ.
Мне кажется, страна скорбит уже третий день, потому что в воскресенье стало понятно, что трагедия огромных масштабов, что там огромное количество детей, это все очень печально.
Да, какие-то регионы начали объявлять, начиная уже с сегодняшнего дня, дни траура по погибшим в Кемерове. И вот, наконец, траур федеральный, причем даже кампания началась в социальных сетях, все начали требовать введения общенационального траура. Было понятно, что этот траур введут, но не было ясности с датой. Вот она, наконец, появилась. Я напомню, что в день траура на всей территории России приспустят государственные флаги. Учреждениям культуры и телеканалам предложили отменить развлекательные мероприятия и программы. Правительство России совместно с региональными властями принимает необходимые меры все по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших. Еще одна новость из Кемерова о том, что вице-губернатор области встал перед родственниками погибших в Зимней Вишне на колени. Речь идет о заместителе губернатора Сергее Цивилеве. Понятно, чем была вызвана эта акция. Тем, что чуть ранее этот же вице-губернатор обратился к одному из тех людей, кто потерял
всю семью,
троих детей,
жену
и сестру.
И сестру, да.
Соответственно, вице-губернатор обвинил этого молодого человека в том, что он хочет попиариться на трагедии, в ответ услышал то, что он потерял всю семью. Учитывая то, что о господине Цивилеве говорят как о наиболее вероятном преемнике Амана Тулеева на посту губернатора, конечно, с таким багажом баллотироваться, у нас, я напомню, сейчас прямые выборы глав регионов, с таким багажом баллотироваться шансов не было никаких, и вот, видимо, это, еще раз, мое личное мнение, было принято решение им или, может быть, его пиарщиками, вот,
ну, как-то, знаешь,
пойти на такой шаг.
Мне кажется, оно принято было им единолично, потому что он все-таки очень сильно изменил свое мнение после того, как он 7 часов простоял, находился он на этом митинге, который все ширился и ширился с самого утра. Там собирались люди, и весь день они буквально стояли на площади и брали по очереди слово, слушали тех, кто реально пострадал, у кого, кто потерял детей. Ну, я не представляю, как это, что ты испытываешь, находясь там. И вот этот вице-губернатор, естественно, он приехал с определенным настроем, что, дескать, это все кто-то раскачивает, это вбросы в соцсетях, хотя и вбросы в соцсетях тоже, конечно же, есть, их много, и, ну, к сожалению, существуют люди, которые почему-то так развлекаются, видимо, у них все-таки не в порядке что-то.
Ну, это с одной стороны, а с другой не узнать в лицо человека, фотографию которого опубликовали все СМИ. Это тоже, знаешь...
Ну, как чиновники читают СМИ? Они не читают сводки без всяких фотографий, тоже можно понять. Да, у них они в особенном, можно сказать, мире живут. Они довольно далеки от народа, что уж там, это действительно так и есть. Они больше доверяют сводкам там, правоохранителей и так далее. То есть они реально не видят эту эмоцию. И вот он вдруг пришел пообщаться с людьми живыми, с таким настроем, что, дескать, ой, тут 200 человек пришло попиариться на трагедии. Я вам сейчас тут вас научу правде жизни. Ну и на самом деле получилось так, что правде жизни научили его. И в итоге этот человек действительно, мне кажется, довольно искренне сделал то, что сделал. Встал на колени и извинился за то, что стало возможной эта ужасная трагедия. Но вообще, на самом деле, знаешь, беда рядом с нами всегда, потому что речь идет о торговых центрах, о местах вот такого массового пребывания людей, о местах, где все чаще тусуются подростки, находятся дети более младшего возраста, их приводят туда родители, преподаватели для того, чтобы проводить там досуг, ведь не так уж много возможностей, особенно в небольших городках, проводить свободное время с пользой, да, для развития, да, детей. И вот, наверное, тут нужно уже начать как-то говорить о том, как вообще должен быть организован этот досуг. Вот, например, есть данные по Москве. Никто, конечно, не собирает сейчас данные по регионам. По Москве вот начали собирать, и интересная цифра получается, что детям, большинству детей, вот это свободное времяпровождение, вот, ну вот мы такого возраста среднего, да, люди, мы помним, что мы все проводили свое свободное время на улице, да, сейчас мало дети гуляют, понятно почему, потому что там тоже довольно много опасностей, в первую очередь различного рода извращенцы, да, их там могут поджидать, и, ну и криминал тоже. Вот. Мы, естественно, боимся за детей, мы их не отпускаем на улицу. И куда они идут? Они идут чуть-чуть повзрослевшие, там, подростки, да, они уже самостоятельно передвигаются по городу и собираются, кучкуются в торговых центрах, подобных вот этой зимней вишне.
Ты знаешь, об этом явлении говорили, начали говорить еще несколько лет назад, но никому в голову, наверное, не пришло, что все это может закончиться вот так. Значит, поясню чуть позже, что я имею в виду. Давай поговорим о пятом классе из деревни под Кемеровым, который практически в полном составе приехал в Зимнюю Вишню отмечать начало весенних каникул и, собственно говоря, там, в этой Зимней Вишне и остался. Вот что удалось узнать об этих ребятах нашим корреспондентам.
Они смотрели мультик «Кролик Питер», когда начался пожар, но выбраться из захваченного огнем кинозала не смогли, двери были закрыты. Ученики 5 класса приехали в Кемерово из поселка Трещевский, чтобы отметить начало весенних каникул. С ними были родители и классный руководитель, но в кинотеатр взрослые не пошли. «Передай маме, что я ее любила». Вика Почанкина из 5 успела позвонить из объятого пламенем кинотеатра своей любимой тете. Попрощалась. Она всегда была бойкой, все успевала. Такой вывод можно сделать по ее страничке ВКонтакте. В классе была явным лидером. И в соцсетях тоже. У нее была даже своя группа «Викуся», где девочка объединяла знакомых. Близкой подругой Вики была Вероника Понушкова. Она тоже погибла в Зимней Вишне. Вероника увлекалась тем же, чем и многие подростки в ее возрасте. Гороскопы, стихотворения, животные, мода. А еще Вероника обожала своего младшего брата. Выкладывала с ним десятки счастливых фотографий. С Вероникой и Викой дружила еще одна их одноклассница – Велена Черникова. Велена обожала ездить в ближайший город, Кемерово. Была очень веселая, отзывчивая, обожала сладкое и очень любила своих родителей. Таня Курчевская, веселая и задорная, очень любила дискотеки. Со 2 по 4 класс училась на одни пятерки, а в 5 классе стала хорошисткой. Ее старшего брата Андрея спас папа Велены Черниковой. Увы, на 4 этаж он не смог добраться. Настя Сернова скромная, тихая, молчаливая, была хорошисткой. А Вика Зипунова была поклонницей соцсетей. Всего в 5 А учились 12 человек. Трагедия в Кемерове забрала половину из них.
Заводской суд Кемерово по ходатайству следствия продлил до 72 часов срок задержания технического директора Кемеровского кондитерского комбината Георгия Соболева. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о пожаре в торговом центре, сообщает «Коммерсант». На заседании суда Соболев сказал, что в день пожара находился в самом ТЦ, помогал эвакуировать людей, сделал все, что в его силах. На вопрос, считает ли себя виноватым, топ-менеджер ответил, что это решит суд. Он выразил слова глубокого сострадания семьям погибших. Соболев ранее не был судим, у него 2 детей, следствие просило продлить срок задержания для достаточного сбора доказательств. Суд решил эту просьбу удовлетворить. Вот все, что известно к этому моменту о задержании. В целом скажу, что задержали и допросили 4 подозреваемых по делу о пожаре. Помимо технического директора компании-собственника здания, это еще и арендатор помещения. Об этом сообщила спикер Следственного комитета Светлана Петренко. Сейчас короткая реклама, после чего мы вернемся в студию, отправимся в Кемерово, поговорим с нашим корреспондентом, узнаем последнюю самую информацию и продолжим разговор о том, как наши дети сейчас проводят досуг в больших и не очень больших городах. «15.17». Продолжаем разговор. Антон Челышев у микрофона. Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». К нам присоединяется корреспондент «Комсомольской правды» в Новосибирске Виктория Минаева. Виктория, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Есть ли какая-то новая информация о ходе расследования? Я знаю, что...
Вот прямо сейчас был суд. Журналисты провели весь день, можно сказать, в Кемеровском областном суде, потому что сегодня был анонсирован арест охранника торгового центра Сергея Антюшина. По одной из версий, именно он отключил сигнализацию в торговом центре, и из-за этого были потеряны драгоценные минуты, детей не спасли. Вот. Но каждый час в суде заседание откладывалось, и в итоге к концу рабочего дня в зал суда доставили совершенно другого человека. Это Георгий Соболев, технический директор торгового центра «Зимняя вишня». В чем его обвиняют? По версии следователя, именно ему подчиненные писали докладные, жалуясь на всевозможные нарушения правила безопасности. Ну, например, мешки были со строительным мусором возле аварийных выходов, и тем самым загораживали эти аварийные выходы, их нельзя было открыть. Пожарная сигнализация давала сбои, периодически у них там моргал свет, и об этом говорят в том числе и просто очевидцы. Соболев зашел в суд, начал свою речь с извинений, вернее, его завели, он находился в клетке, принес соболезнования родным, близким. В свое оправдание сказал, что сигнализация в торговом центре была исправна. То есть он переводит стрелки все-таки на охранника, который ее собственноручно
отключил. Да? А вот есть версия, для чего он это сделал? Просто они раньше проводили какие-то учения, и он сейчас подумал, да, и какая-то просто она там сработала случайно, и чтобы никого не выводить, да, он это сделал?
Да, да, у них, видимо, она вообще очень часто случайно срабатывала. И я говорю, там были какие-то постоянные перебои с электричеством в этом торговом центре. Видимо, она постоянно пищала. И продавцы, вот как я предполагаю, как следователи предполагают, продавцы жаловались охране, что они теряют покупателей, ну и вообще как бы звук неприятный. И, видимо, устав от этого, он просто решил вырубить этот механизм. Это вот пока такая есть версия, то есть нельзя утверждать 100%, на 100%, что охранник виновен, но вот версия такая есть.
Ну, даже если охранник это сделал, вряд ли он сделает по своей инициативе, ему, собственно, охраннику все равно теряют деньги арендаторы, ну, да, или не теряют. Его задача следить за, да, тем, что показывает пульт, и кнопки нажимает соответствующие.
Вот следователи будут разбираться. Сейчас задержано 5 человек. Несмотря на то, что Соболева сегодня завели в суд, решение судья так и не зачитал. Не избрал ему меру пресечения, то есть не арестовал его. Сказал, что вынесет свое решение завтра. И завтра же вот будет решаться судьба охранника, будет решаться судьба руководителя организации, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации. Также будут арестовывать, возможно, арестовывать или не арестовывать арендатора помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.
А эпицентр это что, батут или вот этот вот детский,
да, батут,
бассейн?
Вот батут, да.
Яма с поролоном. Виктория, да, скажите, пожалуйста, вы были в том числе и в поселке Трещевский, откуда вот, да, 5-й А-класс, ребята из которого погибли в торговом центре. Скажите, а почему вот именно такой вид досуга? Там есть хоть что-то альтернативное выезду в большой город и походу вот в торговый центр, в кинотеатр или еще куда-то?
Ну нет, конечно, это очень маленький поселок. К нему ведет достаточно трудная дорога по почкам. Там все почки отобьешь, пока доедешь до этого поселка. Ехать около часа. То есть он достаточно удаленный от Кемерово. И в самом поселке, сам поселок, он достаточно бедненький. Там не то что торговых центров. Там не на каждой улице магазин есть, где хлеб можно купить. Угу. Я вот так его опишу. То есть он очень бедненько выглядит.
Да.
И, соответственно, единственное развлечение – поехать в областной центр, да, наградить детей за хорошую учебу, потому что класс был хорошистов, отличников, и показать им мультики.
А сколько было человек в классе? 12, да, или 12 погибло детей? Вот тут уточните,
там,
пожалуйста.
Там 6 девочек погибло, один мальчик вместе с ними с этими девочками тоже поехал в этот торговый центр на экскурсию, но он вместе с мамой был, и в обед они решили, что они на мультики не пойдут. Вот просто так решили, что устали, что больше не хотят, потому что до этого у детей в этом торговом центре тоже там какая-то программа была, то ли они в боулинг играли, то ли в контактный зоопарк ходили. Вот здесь вот показания, скажем так, расходятся, даже самих очевидцев, как ни странно. Вот. Ну вот мальчик сказал, все, я устал, они уехали домой. То есть вот Бог уберег, можно сказать, да, эту семью. Еще два мальчика, они из детского дома, они учатся в этом классе, они не поехали, потому что, ну, видимо, с деньгами что ли были какие-то проблемы, потому что это ж надо заплатить за кино, за проезд. И один мальчик, он тоже из бедной семьи, его бабушка воспитывает, тоже не поехали, потому что, ну, там точно не было просто денег на такое развлечение.
Спасибо большое, Виктория. Виктория Минаева, корреспондент «Комсомольской правды» в Новосибирске. Была на прямой связи со студией. Я хотел бы послушать сейчас руководителя школы безопасности «Стоп-угроза» Лию Шарову. Она автор методики детских тренингов по безопасности. Спросили мы ее о том, подготовлены ли мы к подобного рода ситуациям, к возникновению чрезвычайных происшествий. От них мы, к сожалению, не застрахованы. А вот знаем ли мы, как себя вести при таких обстоятельствах? И самое главное, знают ли, как себя вести в этих обстоятельствах наши дети?
Мы совсем не подготовлены вообще к такой ситуации. Ни родители, ни дети. Надо начинать с того, чтобы вести такую форму игры, например, с ребенком, да, приходя в любое помещение, сразу смотреть и спрашивать у ребенка, например, а что бы ты сделал? Загори сейчас тут все, куда бы ты побежал? Ребенок очень быстро приучится оценивать любое помещение с этой точки зрения. Дальше это будет уже на автопилоте. Если что-то начинается, ну, непонятное, например, откуда-то тянет дымом, появляется какой-то запах, то все начинают, особенно дети, ждать, когда им объяснят, что дальше делать. Очень важно понимать их, так надо воспитывать, что если что-то происходит, вот что-то началось не так, не надо никого ждать, не надо ни с кем вместе кооперировать. Ты должен сам моментально отреагировать и выскочить в безопасное место, то есть на улицу. И только после этого уже соображать, да, и ждать остальных. В любой непонятной ситуации, при любом появлении запаха, моментально достаем любой шарф, снимаем, не знаю, футболку, платье и дышим через него. Или есть вода, заливаем водой. Если нет воды, лучше всего пописать. Как это там не смешно звучит. Моча действительно очень круто фильтрует. Может быть, это и небольшое расстояние, но несколько вдохов каких-то ядовитых испарений могут совершенно заблокировать возможность двигаться и соображать. Все, вот с этой позиции, ну, шансы на выживание очень сильно повышаются. И последний момент, если все-таки упали, то здесь очень важно потренироваться дома, это можно потренироваться в каждой семье, моментально вскарабкиваться, цепляясь за человека рядом. То есть, например, это в форме игры можно делать. Это нужно закреплять именно как физический навык.
Лия Шарова, руководитель школы безопасности «Стоп-угроза» в эфире радио «Комсомольская правда». Еще один очень важный вопрос мы решили поднять о том, вообще как должны себя вести учителя и родители, которые привели класс куда-либо. Но в случае с Кемеровым это был кинотеатр. На этот вопрос нам попытался ответить директор Центра образования школа номер 548, Центр образования Царицына Ефим Рачевский.
Таких инструкций, поскольку в кинотеатр это общественное место, в том числе и детские киносеансы, инструкции по этому поводу нет. Если организатором выхода с детьми является школа, выход в кинотеатр, поход, поездка за пределы своего города, это оформляется приказом по школе, согласовывается со специалистом по безопасности. Вот. Если это на автобусе, то тогда это очень непростая процедура, требуются всевозможные документы, ну, например, лицензия транспортной компании, что она имеет право на перевозку детей. Приказом по школе назначаются ответственные за жизнь и здоровье детей. Если группа до 10 человек, 2 сопровождающих. Если больше 10 человек, 3 сопровождающих. Эти сопровождающие должны быть штатными сотрудниками школы. На них возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей. Эти мероприятия должны быть заранее внесены в план выездных мероприятий.
Это был Ефим Рачевский, директор Центра образования Царицына. В общем, прямо скажем, правила достаточно строгие.
Да, строгие правила, но, насколько я знаю, в этой ситуации в Кемерово этот выезд не был организован через школу, там не было специальных двух сопровождающих, как положено. Они ехали довольно долго, должен был бы быть медик с ними, да, например. И если бы все эти люди находились с ними в кинотеатре, в зале, то наверняка они бы смогли каким-то образом открыть те двери закрытые. В общем, было бы все по-другому. Здесь не было организовано. Это была частная такая поездка нескольких детей.
Ну, там в любом случае в зале были взрослые, и если двери серьезные замки, то вот как в случае с Кемером, не получилось у взрослых эту дверь даже выбить. Продолжим после короткой рекламы выпуска новостей. Андрею Рябцеву большое спасибо.
Тема дня.
Продолжаем разговор о ходе расследования причин трагедии в Кемерове. К нам присоединяется корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды» Алена Мартынова. Алена, я тебя приветствую.
Здравствуйте.
Сегодня появилась информация, которая, на самом деле, она заставляет задуматься, безусловно, но она, если честно, не удивляет абсолютно, потому что, к сожалению, вот хоть ругают специалистов-расследователей, которые в каждом ЧП, в каждом втором ЧП, если угодно, винят человеческий фактор. Но человеческий фактор действительно часто имеет место. Вот в данный случай не исключение. Оказывается, сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» ввели в эксплуатацию без согласования с органами МЧС, заявили сегодня информагентство. А как это вообще могло получиться? Что произошло-то?
Да, Антон, объяснения этому какие-то совершенно невнятные и вообще нереальные звучат. Говорят, что действительно в 2013 году МЧС не согласовала новые технические параметры этого объекта. Давай сразу поясним, наверное. Изначально это была кондитерская фабрика. В 2013 году, когда производство перенесли куда-то в другое место, ее взялись переделывать под торговый центр. Говорят, что тот самый четвертый этаж, где был эпицентр ЧП, был надстроен, и, скорее всего, он был надстроен с какими-то нарушениями, то есть там дешевые материалы, которые легко воспламеняются, перегруженные электросети. В общем, информация, которой мы владеем к этому часу, нам говорят, что проверки не произошло из-за каких-то налоговых каникул для предпринимателей. Совершенно дико звучит. Говорят, что должны были проверять торговый центр в 2016 году, и вот по этой странной причине якобы его не проверили, то есть отложили проверку.
То есть, дескать, получается, что по логике проверяющих из МЧС торгового центра там вообще нет, раз они не давали согласования на...
Видимо, так и получается. Скорее всего, там какой-то объект не согласованный, если не давали разрешение на ввод его в эксплуатацию. Я не знаю, как это назвать. Самострой, что это?
В 2014 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», заявил главный госинспектор по пожарному надзору МЧС Ренат Яникеев. Рассмотрев данное проектное решение, МЧС отказала в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта. Проверку «Зимней вишни» должны были проводить в 2016 году, но из-за надзорных каникул для малого бизнеса это не произошло, заявил господин Яникеев ранее. Ну, удивительная история. То есть получается, что МЧС не согласовала вот системы специальные технические условия для торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Он начал работать, вот, но без этого согласования. Но при этом провести проверку уже работающего субъекта хозяйствующего МЧС не мог, потому что это орган малого бизнеса, что это, так сказать, предприятие малого бизнеса, это, откровенно говоря, сюр, чушь.
Да, и более того, выяснилось ведь, что уже неделю не работала система вот той самой пожарной безопасности. То есть она неделю в торговом центре не работала.
То есть, получается, не отключил ее этот самый
охранник? Нет, смотрите, тут надо понимать, что есть какая-то, вот, скажем так, общая система, да, противопожарной безопасности. С ней были, в общем, какие-то неурядицы. Что сделал охранник, как сейчас полагает следствие? Он не включил систему оповещения, то есть вот ту самую сирену, да, которая... которая должна была дать посетителям торгового центра понять вообще, что что-то происходит не так. Более того, не работали также разбрызгиватели. Ну, то есть вода, которая должна была откуда-то политься, она ниоткуда не полилась, не работала система дымоудаления.
Это самый главный вопрос, который, мне кажется, абсолютно на поверхности. Ну, хорошо, охранник отключил систему оповещения, потому что вроде как послал своего напарника посмотреть, а на самом ли деле горит, да, может быть, ложная тревога. Но когда они поняли, что все горит, ее же можно было включить обратно, и сигнал бы прошел, и включились бы эти спринклеры, и открылись бы двери.
Ну вот как сейчас говорит следствие, что охранники самыми первыми сбежали с места ЧП. То есть то, что они должны были сделать, они... Видимо, ну,
тогда назовите нам этот ЧОП, назовите нам его генерального директора, его бенефициаров, чтобы мы знали этих людей в лицо. На прямую связь со студией вновь выходит корреспондент, наш корреспондент в Новосибирске Виктория Минаева. Вика, здравствуйте. Говорят, что события в суде.
Для начала.
Давайте.
Центр защиты называется. Это
еще раз.
Мы сегодня там центр защиты. Центр защиты называется ЧОП, и сегодня мы были там, попытались поговорить с сотрудниками, с генеральным директором, но нас достаточно в такой хамской манере послали. Поэтому отказываются они от комментариев, отказываются общаться с журналистами.
А что происходит в суде? Со слов нашего корреспондента Вадима Алексеева, там сейчас, прям скажем, раскалились страсти, да.
Смотрите, в Кемеровском областном суде как раз ждали и анонсировали сегодня, что в час дня будет арест охранника этого ЧОПа Сергея Антюшина, который вот по одной из версий отключил сигнализацию в торговом центре. Но каждый час заседание откладывалось, и в итоге вот сейчас время местное без 28, да, и к этому времени... Антюшина так и не завели в суд. Журналисты стоят в каком-то маленьком предбаннике, даже не сидят, а стоят. То есть все это время проводят на ногах в ожидании, что все-таки заведут подозреваемых. Официально, я напомню, их сейчас 5 человек. Пока журналистам показали только Георгия Соболева. Это директор.
Да, вы о нем рассказали.
Директор, да, «Зимней вишни». Вот по нему не вынесли решение, но журналистам сказали не расходиться, что все-таки будут заводить остальных. И журналисты продолжают ждать. Ну, вот все хотят на самом деле увидеть именно охранника, потому что не очень понятно, почему он отключил эту систему. И кто-то говорит, отключил, кто-то говорит, что не отключил. Вот какие будут его показания.
Но охранник задержан, он не пытался скрыться, следователи знают, где он.
Да, конечно. Они все задержаны, с ними со всеми работают следствие, все 5 человек.
Спасибо большое, Виктория. Виктория Минаева была на прямой связи со студией, наш корреспондент в Новосибирске. Дина Карпицкая, спецкор «Комсомольской правды», пообщалась с одним из предпринимателей, который порассуждал о том, как можно было открыть торговый центр, если не было согласования МЧС. Это главный вопрос, но судя по тому, что в Кемерове это произошло, это сделать можно, а значит, что это происходит, надо думать, к несчастью, и в других уголках России.
Михаил, здравствуйте. Ага. У меня к вам вот два вопроса. Как предпринимателю и владельцу торговых центров. Реально ли сейчас в Московской области открыть такого рода заведение, не согласовав его с пожарными инстанциями, не согласовав проект, не согласовав технику безопасности?
Да, здравствуйте. В настоящее время это сделать невозможно. Достаточно много всяких проверяющих организаций на стадии проектирования, на стадии ввода в эксплуатацию проверяют и проекты, и здания на соответствие его требованиям и проектной документации, и законодательству.
Насколько я знаю, вы сейчас в данный момент строите несколько торговых центров. Вот как ваши проекты проверяются и насколько строго все проверяется?
Очень строго, и особое внимание уделяется именно пожарной безопасности и эвакуации людей.
Ну, например, это вот про лестницы пожарные.
Это обязательные разделы проектирования, где должны быть описаны гидранты, пожарные сигнализации и эвакуация людей, и доступ пожарных на первый, второй этаж и на последующие этажи, включая крышу здания, и подъезд пожарных машин, чтобы они могли подъехать, развернуться, и в этих местах не было парковок незагроможденных и прочее.
А вот действующий торговый центр, кто проверяет на противопожарную безопасность? Сами пожарные приезжают там раз в какой-то период, я не знаю, в год, или это можно отдельно от них все проверять? Как все это организовано?
Обычно есть организации государственные, противопожарные, которые сами приходят и проверяют. У них есть плановые проверки, есть неплановые проверки. То есть либо это по жалобе, либо они сами видят какое-то нарушение. И в любом случае у них есть плановая проверка. Ну, предположим, раз в год они должны прийти и проверить это здание на все предметы, включая того, что там размещено какие-то быстро возгораемые товары или там какие-то предметы, или что-то загромождено. И все это выявляется и выносится предписание, в какой срок нужно это все устранить. Потом они еще раз приходят, убеждаются, что все устранено, и дают уже там какой-то штраф или там предписание. Либо, если не устранено, разговор может быть и о приостановлении деятельности.
То есть закрытие торгового центра?
Да, да, наверное, до момента устранения всех замечаний.
Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и предприниматель, который не пожелал называть свою фамилию, назвался просто Михаилом. Возможно, это не его настоящее имя. То есть получается, что если вдруг человек без согласования МЧС захочет открыть торговый центр, то он сможет это сделать, никто не приедут никакие силовики с автоматами и не заставят закрыть двери обратно.
Видимо, так и есть. Да, кстати, что касается этого торгового центра, там же многие пишут в соцсетях, что это настоящие просто катакомбы. То есть изначально здание это не было предназначено под такие цели. Где там находились лестницы, запасные лестницы, выходы, как было эвакуироваться, люди просто там как бы не знали. В общем, очень сложная такая конструкция, и особенно когда дым, паника, ничего не видно, и ты задыхаешься.
Но все сейчас распространяются в интернете видео, вот первых буквально секунд после начала пожара камера была установлена как раз, видимо, на одной из стен этого детского комплекса. Видно, насколько быстро дым начал заполнять помещение, а помещение очень большое. Люди моментально побежали, но понятно, что это все-таки объектив камеры, человек видит лучше камеры. Тем не менее, дым начал распространяться очень быстро и заволокло все помещение практически мгновенно. Заволокло дымом. Сообщения пишут наши слушатели, сообщения гневные. Не все из них я, к сожалению, и по этическим, и по лингвистическим причинам могу зачитать в эфире. Спрашивать надо с начальника службы безопасности, он же занимается и пожарной безопасностью, а так всю вину повесят на главного инженера, пишет слушатель. Пока каждый начнет чувствовать ответственность, беды также будут продолжаться, уверен Талгат. Прикидываю, как бы проходила эвакуация в торговом центре город, скажем, в Лефортове, пишет слушатель. И не сразу понимаю, как это сделать. В огромном здании эскалаторы и грузовые лифты. А обычных лестниц что-то не припоминаю. Еще один слушатель пишет. Пока коррупцию не искореним, беды будут продолжаться. Не согласовала и успокоилась. Это вот такой упрек в адрес МЧС. Тогда еще один упрек в адрес МЧС. Почему ведомство не чесалось все это время? Это что, иголка в стоге сена, торговый центр? Это же огромное здание в центре Кемерово. Ну и всякие прочие призывы к отставке кемеровских региональных властей. Мы следим за развитием событий. Алена Мартынова, корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды», была в нашей студии. Алена, спасибо большое. Ждем тебя снова. Спасибо. Со свежими новостями. Это «Комсомольская правда», прямой эфир.